С новостями дня вас знакомит Вадим Ларченко. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Продолжение международной реакции на признание России независимости Южной Осетии и Абхазии. Британский министр иностранных дел во время визита в Киев призывает Запад жестко ответить Москве. А Москва ждет реакции своих азиатских партнеров на сегодняшнем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Поставит ли конфликт Москвы и Тбилиси под угрозу российско-грузинские культурные связи? Мы поговорили с известными грузинами, живущими и работающими в России. И репортажи региональных корреспондентов «Радио Свобода». Бум усыновлений в Томске и конфликт вокруг детской театральной школы в Челябинске, ученики которой накануне 1 сентября вместо занятий готовятся к голодовке. Эти и другие темы, экономика, спортивный обзор, обо всем этом в нашей информационной программе. Из разных стран мира продолжают поступать сообщения с реакцией на главное событие последних дней – признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. Кроме руководства самих республик и палестинского движения «Хамас», пока никто в мире не спешит приветствовать это решение. Сегодня вечером грузинская тема станет главной на заседании постоянного совета ОБСЕ. Вчера вечером с осуждением России выступили министры иностранных дел стран Большой Семерки. А один из них, глава британского МИДа Дэвид Милибенд, сделал резкое заявление по этому поводу во время переговоров с украинским президентом Виктором Ющенко в Киеве. Об этом репортаж нашего корреспондента в столице Украины Владимира Ивахненко.
В ходе киевского визита Дэвид Милибенд призвал российского президента Дмитрия Медведева не развязывать холодную войну. Британский министр убежден, что действия России за последние две недели на Кавказе только усилят аргументы в пользу присоединения к НАТО и Грузии, и Украины. Официальный Киев осудил решение Москвы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии и считает, что такой шаг несет угрозу миру и подрывает существующий международный порядок. Об этом во время встречи с госсекретарем по иностранным делам и делам Содружества Великобритании Дэвидом Милибендом заявил президент Виктор Ющенко.
Мы выходим из того, что обеспечение фундаментального международного права в части...
Мы исходим из того, что обеспечение фундаментального международного права в части территориальной целостности какой-либо страны – основа современной политики безопасности. Нарушение этого принципа усложнит ситуацию не только в Кавказском регионе, но и во многих странах мира.
В многих частях света.
Украина, как сказал Ющенко своему британскому гостю, рассчитывает на объединение усилий международного сообщества по восстановлению целостности Грузии и готова активно участвовать в этом процессе. Не все украинские политические силы разделяют мнение главы государства. Так, лидер оппозиции Виктор Янукович, конкурирующий с действующим украинским премьером за поддержку Кремля на будущих президентских выборах, заявил, что вслед за Москвой и Киев должен признать независимость Абхазии и Южной Осетии. В то же время Юлия Тимошенко высказалась против пересмотра границ Грузии.
Я лично,
как премьер-министр и правительство Украины, и политическая сила, которую я возглавляю, абсолютно четко поддерживаем целостность территории Грузии. Однако при этом Тимошенко заявила, что Украине не следовало вмешиваться в российско-грузинский конфликт. Между тем, 2 сентября, свое первое после летних каникул заседание, Верховная Рада начнет с рассмотрения ситуации на Кавказе. Перед депутатами выступит и глава государства. Полярные оценки относительно противостояния Москвы и Тбилиси, очевидно, могут привести к обострению и внутриполитической ситуации на Украине. Оппозиция, обвиняя Ющенко в поддержке Грузии, собирается вынести на обсуждение парламентариев законопроект об импичменте президента. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сегодня все внимание российского руководства, экспертов и политологов обращено к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в Душанбе. На нем, как многие полагают, Россия рассчитывает получить хотя бы косвенную поддержку своих действий от азиатских партнеров. В ШОС, напомню, входят Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Вероятно ли, что какая-то из этих стран поддержит решение России признать независимость двух кавказских республик? Об этом я хочу спросить обозревателя газеты «Время новостей» Аркадия Дубнова, который сейчас находится на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Добрый день, Аркадий.
Добрый день. Я понял ваш вопрос, я слышал. Думаю, что положительный ответ на него дать трудно, в смысле того, что ожидания явных выступлений в поддержку признания со стороны Москвы независимости Южной Осетии и Абхазии здесь не прозвучало. В данный момент, вот буквально сейчас, заканчивается пленарное заседание в расширенном составе ШОС, и уже выступает странный наблюдатель. В частности, вот в эти минуты выступает президент Махмуд Ахмадинежад. Так вот, в выступлениях публичных не было ни одним из глав государств выражена такого рода поддержка действиям России. Единственное, что на этот счет известно, это строки в Душанбинской декларации, которые, ну, сейчас просто еще пока нельзя до подписания этого документа их озвучивать, но, в принципе, в общем смысле выражается поддержка действиям России, направленным на урегулирование мирным путем ситуации вокруг южно-осетинского вопроса, и приветствуется одобрение 6 принципов Медведева-Саркози. Что же касается акта о признании России с Хинвали и Сухуми, об этом явно здесь не говорится, и, как мне стало известно, формальная как бы позиция даже Москвы состоит в этом вопросе следующим образом. Это не дело ШОС оценивать двухсторонние отношения одного из государств с членом организации по отношению с какими-либо другими государствами. То есть отношения Москвы с, скажем, с Хинвали и Сухуми — это дело Москвы, и к проблематике ШОС это не имеет никакого отношения.
Аркадий, скажите, пожалуйста, встречался ли уже президент России Дмитрий Медведев с главой Китая Ху Цзиньтао? Многие эксперты полагали, что именно от этой встречи многое зависит.
Да, я тоже так считал. Эта встреча прошла вчера. Она была фактически первой среди двухсторонних встреч, сразу же после прилета президента Медведева в Душанбе. Ну, по тем данным, которые существуют, значит, этот вопрос был затронут в формулировке российского президента. Как он выразился в протокольной части, он проинформировал о действиях России в связи с ситуацией вот вокруг Южной Осетии, видимо, Абхазии. А о реакции председателя Ху Цзиньтао на эту информацию, вообще о позиции Пекина по этому вопросу ничего не известно. Я думаю, что судя по выступлению сегодня Ху Цзиньтао на пленарном заседании, судя по тем как бы, разговорам в кулуарах, ни одна из стран, в первую очередь Китай, не будут публично выражать свое отношение к акту признания. Я бы просто только еще хотел к этому добавить, что довольно резкие оценки ситуации, естественно, прозвучали только от одного лидера российского. Президент Медведев в своем выступлении на расширенном заседании довольно категорично и резко выразился по отношению к ситуации. Я просто процитирую. Он назвал безответственными и преступными действия грузинского руководства. Он назвал это грузинской агрессией против Южной Осетии. Он сказал, что хорошо известно, кто попустительствовал властям Грузии и даже подстрекал их преследовать свои корыстные цели. Он сказал, что такое поведение непозволительно и должно пресекаться. Вот в этом смысле это было единственное, так сказать, резкое заявление, естественно, прозвучавшее из уст только одного главы государства, члена Шанхайской организации.
Спасибо, Аркадий. Речь идет, напомню, о Дмитрии Медведеве. В прямом эфире нашей программы был обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, который находится на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжают тушить пожар на складе боеприпасов в станице Лозовая. Сообщается о двух раненых военнослужащих. В пригороде Нальчика в Кабардино-Балкарии в бою с боевиками погибли двое военнослужащих внутренних войск. Еще двое ранены. В Душанбе проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Власти Киргизии отменили празднование Дня независимости 31 августа в связи с авиакатастрофой под Бишкеком, жертвами которой стали 65 человек. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Интервью с литературоведом Александром Кобринским, автором биографии Даниила Хармса. Эссе Бориса Парамонова «Россия и Запад в одной лодке». «Джаз на свободе» Чарли Паркер. Не пропустите возможность услышать эти и другие интереснейшие сюжеты сегодня в 2 часа дня в выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. И отвлечемся ненадолго от грузинской темы. Пожалуй, один из самых громких заголовков сегодняшнего дня. Бывший глава бывшего РАО ЕС России Анатолий Чубайс может возглавить госкорпорацию «Роснанотехнологии». Какие подтверждения этих слухов, озвученных источником в администрации президента, находят журналисты, я спрошу нашего обозревателя Валерию Шабаеву, который присоединился ко мне в студии. Добрый день, Валерий.
Добрый день, Марк. Ну, подтверждение этого в основном именно... вот эти неназванные источники, высокопоставленные, которые заявили, что Чубайс станет председателем правления госкорпорации «Роснанотех», работать она будет под брендом «Роснано». Это высокопоставленный источник в правительстве. Источник, близкий к администрации президента, подтвердил, что Чубайс займет исполнительную должность. Но, правда, сейчас еще идут последние согласования, так что окончательное решение, по его словам, еще не принято. Есть и косвенные подтверждения. Ведомости пишут о том, что Чубайс стал серьезно интересоваться темой нанотехнологий и даже начал уже проводить встречи со специалистами. Он кризис-менеджер, и если возьмется за решение какого-то вопроса, это уже всерьез, пишут ведомости. И не важно, что у него не безоблачные отношения с властью. Об этом сказал чиновник, знакомый с ходом переговоров. Но перед Чубайсом, как пишут издания, будет стоять задача шире, то есть речь не просто идет о нанотехнологиях. Речь идет о переводе экономики на инновационные рельсы. Нанотехнологии – тема новая, тема модная, но это лишь один аспект. А вот новая реформаторская задача, а именно учет всех компонентов при переводе экономики из сырьевой в инновационную, а не госкорпорации сама по себе, Чубайса и заинтересовала. Об этом уже говорит источник, близкий к команде бывшего главы РАО. Ведомости поясняют, что в программе до 2020 года переход на путь инновационной экономики числится главной целью страны, но вот как достичь этой цели, в этой программе ничего не сказано. Вот как раз на этот вопрос и должен будет ответить Анатолий Чубайс, который любит сложные задачки, а вот эта задача будет куда как потруднее реформы энергетики. Это все, опять же, со слов бывшего сотрудника РАО ЕС. Ну, что еще? Вот еще такое косвенное подтверждение. Яков Уринсон, бывший первый заместитель председателя правления РАО ЕС России, пойдет работать в госкорпорацию. Об этом рассказал источник, близкий к Уринсону. Сказал он это открыто. Вопрос это уже решенный. И, как полагает источник, Уринсон не пошел бы работать в Роснанотех, если туда не пошел бы Чубайс, поскольку они как нитка с иголкой. Ну, что еще? Ведомости сообщают, что нынешний председатель правления Роснанотеха и бывший член команды Чубайса Леонид Меламед не намерен уступать кресло бывшему начальнику. Он заявил ведомостям, что ничего не знает о грядущем назначении Чубайса и сам уйдет только вперед ногами. Это была цитата. Впрочем, рабочий вариант уже имеется, как пишет ведомости. Чубайс станет генеральным директором, главным исполнительным лицом, отвечающим за оперативное управление, а Меламед останется председателем правления госкорпорации. Таким образом, генерального директора назначит президент страны, а председатель правления будет назначаться членами наблюдательного совета. Ну, еще ведомости поясняют, что сам Чубайс отказался комментировать свои планы.
Ну, так же, как он отказывался их комментировать при уходе с поста главы
Совершенно
РАО России. Спасибо, Валерия. Российская пресса о возможной новой должности бывшего главного энергетика России Анатолия Чубайса. Газеты прочат ему назначение на пост главы госкорпорации «Роснанотехнологии». Вы слушаете «Свободу в полдень». Возвращаемся к главной теме нашей программы – развитию ситуации вокруг российско-грузинского конфликта. Власти Грузии, как этого ожидали многие в течение вчерашнего дня, пока не пошли на полный разрыв дипломатических отношений с Россией после признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, отношения эти будут сведены к минимуму. В московском посольстве, по некоторым данным, останутся лишь два дипломата. Об этой ситуации и о том, что происходит сейчас на территории самой Грузии, репортаж нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Грузинские власти обсуждают возможность прекращения дипломатических отношений с Россией. Первоначально речь шла о полном разрыве дипотношений и объявлении чрезвычайного полномочного посла России Вячеслава Коваленко персоны нон грата. Кстати, российский посол все эти дни и недели не покидал Грузию, хотя, как признают в МИД страны, с господином Коваленко очень трудно связаться и добиться его прихода в Министерство иностранных дел для вручения ноты. А грузинский посол Эрроси Кицмаришвили отозван из Москвы еще в самом начале событий в Южной Осетии в знак протеста против предупредительных полетов российской авиации над территорией Грузии. Однако, как сообщила Радио Свобода заместитель министра иностранных дел Нино Каландадзе, после долгого обсуждения грузинские власти решили лишь сократить численность дипломатов в Москве или, как она выразилась, свести дипломатические отношения к минимуму. В столице России останутся лишь несколько грузинских дипломатов. Не скрывается и главная причина сравнительно мягкого решения. Тбилиси не хочет оставлять без консульской помощи сотни тысяч этнических грузин и граждан Грузии, живущих в России. В ближайшее время грузинский МИД обратится к Москве с просьбой принять аналогичное, то есть симметричное решение, отозвать своего посла и сократить дипломатическое представительство до минимума. Грузинские власти рассчитывают на то, что Россия также заинтересована в сохранении консульских учреждений в стране для обслуживания своих граждан. Тем временем парламент Грузии готовит специальное постановление об оккупации страны. Ранее заявлялось, что будет принят специальный конституционный акт об оккупации, но после совещания на бюро парламента принято решение ограничиться постановлением. По всей видимости, грузинские власти не намерены мириться с признанием России, Абхазии и Южной Осетии, но, конечно, ограничиваются лишь дипломатическими демаршами и призывами к международному сообществу оказать Грузии всевозможную помощь. Министр экономического развития Екатерина Шарашенидзе особо подчеркнула на специальном брифинге, что несмотря на пребывание российских войск в Поти и других грузинских районах, вне территории Абхазии и Южной Осетии, все основные коммуникации, в том числе инфраструктура Потийского порта, а также Тбилисский международный аэропорт, вскоре заработают в полной мере. Это примечательное заявление, призванное успокоить инвесторов, поскольку российские войска по-прежнему находятся в портовом городе Поти на Черноморском побережье в 200 километрах от Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как вы слышали в этом репортаже, одна из вероятных причин, по которой грузинские власти не хотят все-таки пока полностью сворачивать дипломатические отношения с Россией, необходимость оказывать поддержку гражданам Грузии, находящимся на российской территории. Поддержка эта, как показывает опыт, и может понадобиться. Еще свежи воспоминания о предыдущем охлаждении российско-грузинских отношений, когда в российской столице, например, власти стали даже закрывать грузинские рестораны. Как представители грузинской диаспоры в России смотрят на происходящее в этот раз? Как скажется конфликт и скажется ли он на обширнейших российско-грузинских культурных связях? Рассказывает Тамара Леленкова.
Казалось бы, объяснять роль грузинской составляющей в российской культуре и наоборот никому сегодня не нужно. Это сложившаяся в течение многих столетий традиция. Однако Тбилисский театр «Театральный подвал» уже отказался от участия в фестивале в Челябинске, а певец Вахтанг Кикабидзе сомневается, что состоятся запланированные ранее концерты в Москве. Как почувствуют себя в подобной изоляции живущие в России грузины, я попробовала выяснить у кардиохирурга-коллекционера живописи Михаила Алшибая.
В Москве я живу уже в два раза больше, чем тот период, который я прожил в Грузии. Но это абсолютно никакого значения не имеет. Грузия – это моя любовь, моя родина. И я никогда не прерывал с ней отношения и езжу туда регулярно. В Москве никаких проблем у меня не было, связанных с моей грузинской национальностью. Проблемы, правда, возникли единственный раз вот в 2006 году, когда возникла напряженность. Установила ГАИ, а в правах написано место рождения Грузии. И все было очень миролюбиво, но некоторые, не могу это назвать унижением, но какой-то дискомфорт я испытал. Сейчас, я должен сказать, ничего подобного, насколько мне известно, не происходит. Наоборот, официально грузинам подчеркнуто вежливое такое отношение. Я, кстати говоря, застал начало этих событий, отдыхая, как обычно я это делаю, в Грузии. Кстати говоря, в Грузии, ну, по крайней мере, на тот период, когда я там был, отношение к России было, как всегда, самое прекрасное, уж, по крайней мере, среди интеллигенции, это слышал на каждом шагу.
Как вы думаете, связи грузинско-русские, культурные, старые, как-то пострадают от того, что происходит теперь?
Ну, в какой-то степени они страдают уже давно. Но я думаю, что культура, настоящая культура, это все-таки принадлежность ограниченного избранного числа людей. Никто не уберет могилу Грибоедова с Тифлисского пантеона. И кто знал о Нине Чевчевадзе, он и будет знать, и будет относиться ко всему этому нормально. То есть я не думаю, что глубинное какое-то страдание будет. Кроме того, у меня есть оптимистический такой взгляд. Я думаю, что все-таки это временно. И те глубокие связи, которые между нами существуют, а связи России и Грузии, они древние, они сложные, они очень непростые. Но, что бы там ни было, наши отношения были глубокие, были искренние. Эти сиюминутные политические дрязги, так назовем прямо, глобально не повлияют.
Так или иначе, но проживающие в России грузины всегда поддерживали самую тесную связь с исторической родиной, даже если несколько поколений подряд рождались и умирали в Москве, рассказывает пианистка Нино Баркалая.
Я уже в третьем поколении в Москве. Мой дед основал здесь Тачаровский завод. Вот этот завод существует до сих пор. То есть уже с 24-го года наша семья живет в Москве. Но родственников у меня много в разных регионах Грузии. Большинство моих родственников беженцы из Абхазии, из Верхней Карталинии или Южной Осетии, как здесь называют. Так что моя семья очень сильно пострадала, и мои родственники.
Часто ездили в Грузию?
В детстве, когда у нас был дом в Сухуми, мы ездили очень часто. А как только мы все потеряли, и материально это стало довольно-таки трудно. Потом ввели визовый режим, поэтому ездить туда особенной возможности у нас не было. Последняя, кто там была, это была моя сестра. Как раз она попала туда в дни конфликта с нашими друзьями московскими, которые приехали, собственно говоря, на свадьбу. Грузинская девочка вышла замуж за русского мальчика, и там справляли свадьбу. Вся эта ситуация застала всех их врасплох. Я думаю, что не только их. Это был кошмар абсолютно для всех. И, к сожалению, этот кошмар продолжается. Это колоссальная духовная катастрофа. Наша культура имеет один корень. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия. Это то, что ослабит и Россию, я думаю, что и Грузию, конечно. Трагизм нынешней ситуации состоит в том, что большинство людей, населяющих как Россию, так и Грузию, в прямом смысле никакого отношения к конфликту политического наших стран не имеют.
Нино, а как вы думаете, если отношения будут ухудшаться, каким-то образом это может сказаться на вашей деятельности концертной?
Я надеюсь, что нет. Хотя все может быть. Я уже не удивлюсь ничему, потому что, просыпаясь каждое утро, я ловлю себя на мысли, что я просыпаюсь как в дурном сне. Я думаю, что точно такое же чувство, не думаю, а знаю, у всех, кого я знаю, независимо от того, грузины они или русские, или еще кто-то.
Взаимопроникновение культур – это то, что, вопреки внешнеполитическим обстоятельствам, продолжает народы объединять. Другое дело, что вне живой среды традиция постепенно угасает. Тамара Алеленкова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине пока не удается потушить пожар на оружейных складах в станице Лозовая. Местное телевидение сообщает о двоих раненых военнослужащих. Еще накануне на складах начали взрываться боеприпасы. Сейчас существует опасность распространения огня на хранилище с порохом. В Назрановском районе Ингушетии, селение Сурхахи, объявлена зоной контртеррористической операции. Там разыскивают боевиков, причастных к тяжким преступлениям. В Чите обстрелян неизвестными офис регионального отделения ЛДПР. Руководитель отделения Олег Федоров сообщил, что выстрел был произведен из автомобиля, стоявшего рядом с офисом. Никто не пострадал, ведется следствие. Президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози обсудили по телефону ситуацию вокруг Абхазии и Южной Осетии после признания Москвой их независимости. Речь, в частности, шла о возможности заключения дополнительных соглашений по обеспечению безопасности в регионе. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии, отметив, что этот шаг ставит под сомнение приверженность России миру и безопасности на Кавказе. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России. По словам министра иностранных дел Грузии Эки Тхешелашвили, в грузинском посольстве в Москве останутся только 2 сотрудника. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Делегаты съезда в Денвере высказались в его поддержку. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва. Полицейский автомобиль, перевозивший заключенных, был взорван на мосту в городе Банну, недалеко от границы с Афганистаном. Власти Киргизии отменили празднование Дня независимости 31 августа в связи с авиакатастрофой под Бишкеком. В воскресенье пассажирский самолет Boeing 737, летевший в Тегеран, после взлета упал и загорелся. Погибли 66 человек, 25 выжили.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода программа «Время гостей». В нее приглашен президент фонда «Индем» и бывший помощник президента Ельцина Георгий Сатаров, ведущий Владимир Бабурин. А во второй половине часа нашей программы «Почему готовятся к голодовке учащиеся детской театральной школы в Челябинске?» «Бум усыновлений в Томске?» «Новости экономики?» «Спортивный обзор», в частности, итоги второго квалификационного раунда футбольной лиги чемпионов. Ну а сейчас новости Москвы и Петербурга. Московским памятникам архитектуры выпишут охранные грамоты, а петербургские предприниматели просят губернатора изменить закон, чтобы упростить условия выкупа принадлежащих им помещений. У микрофона Вера Володина.
Москва. Москомнаследие планирует подготовить охранные грамоты на все памятники истории и архитектуры и начинает инвентаризацию. Из 6500 объектов 2500 находятся в федеральной собственности, почти 2000 в региональной, а остальные принадлежат частным лицам. Руководитель комитета Валерий Шевчук рассказал на пресс-конференции, что в прокуратуру направлены документы в отношении фирмы, самовольно прорывшей под Заиконоспасским монастырем 3 подземных этажа. Причем в адрес работников комитета поступали угрозы. Угрожают и реставраторам. Правда, на другом объекте – доме Мельникова.
Подрядчик начал получать угрозы относительно того, что у него могут возникнуть проблемы при проведении этих ремонтно-реставрационных работ. Эта информация поступила в мой адрес позавчера. Значит, мною было подготовлено обращение в адрес правоохранительных органов.
Петербург. Реставраторов, кузнецов и витражистов готовы обучать профессиональные лицеи Петербурга уже с будущего учебного года. Практически во всех реставрационных компаниях дефицит профессиональных кадров – от маляров и штукатуров до технологов и архитекторов-проектировщиков. Прием на обучение профессии реставратора металлических изделий объявит художественно-реставрационный профессиональный лицей в Выборгском районе, а в Купчинском лицее будут готовить исполнителей работ по витражам. Москва. Компания «Хилтон» объявила о начале работы своей первой гостиницы в России в высотном здании на улице Каланчевской, в бывшей гостинице «Ленинградская». 273 номера, 39 из них представительского уровня, 5 исторических люксов с воссозданными интерьерами 50-х годов и трехкомнатный президентский люкс. Петербург. 4 общественных союза предпринимателей направили губернатору города открытое письмо. Они недовольны нормами федерального закона от 22 июля об особенностях отчуждения недвижимого имущества. В частности, 2-летней рассрочкой платежа предлагают увеличить рассрочку до 7 лет. Пока приватизировать свои помещения смогут менее трети предпринимателей-арендаторов, хотя желающих не менее 90%. Москва. На заседании правительства Московской области одобрены размеры денежных вознаграждений олимпийским чемпионам игр в Пекине. Подмосковные спортсмены получат за олимпийское золото 800 тысяч рублей, за серебро 500, за бронзу 300 тысяч. Выплаты тренерам чемпионов составят, соответственно, 400, 300 и 200 тысяч рублей. Петербург. 3-летняя городская программа развития чтения на 2009-2011 годы обойдется налогоплательщикам почти в 100 миллионов рублей. Кроме фестивалей и выставок, программа предполагает государственную поддержку книгоиздания и писательских организаций. Новости Москвы и Петербурга. 28 августа. Вера Володина.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Челябинска. Здесь не угасает скандал вокруг детской театральной школы, которую управление образования лишило статуса и помещения. На протяжении долгого времени дети, их родители и учителя просят, чтобы чиновники узаконили школу, которая сейчас формально является кружком дополнительного образования. Школа искусств появилась в Челябинске в 1990 году и была единственной в городе. Ситуация изменилась в 1999 году, когда Евгений Егоров покинул пост директора и уехал из страны. Школа по воле управления образования превратилась, как я уже сказал, в детскую студию, лишилась всей материальной базы и уже несколько лет существует скорее не благодаря, а вопреки воле властей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
1 сентября ученики Челябинской детской театральной школы собираются объявить голодовку. Впрочем, школы как таковой стараниями чиновников от образования уже и нет. Детское учреждение, существующее более 10 лет и являющееся в Челябинске единственным в своем роде, лишили статуса, а сейчас собираются лишить помещения. Многие журналисты, освещающие этот конфликт, с подачи сотрудников управления образования преподносят информацию так, будто действия детей – это всего лишь результат манипуляций опытного кукловода, которым называют бывшего руководителя и основателя школы Евгения Егорова. Он уже не первый год живет в Германии, к школе формального отношения не имеет, но большую часть времени проводит в России, пытаясь помочь своим бывшим ученикам. Вот что рассказывает о помещении, которое чиновники детской театральной школы предлагают взамен прежнего, ученик старшего курса Володя Акчеренко.
Там нет условий. Наш педагог, вот, она как бы заслуженная актриса Российской Федерации. Ну, хореография, да. Она сказала, что я отказываюсь преподавать детям в таких условиях. Напольное покрытие – это должны быть доски или линолеум. Но линолеум, он привозится из-за границы, и он очень дорогой, его невозможно купить. А там такой линолеум, что на нем запросто можно ноги просто свернуть.
Детская театральная школа – это не кружок, не самодеятельный театр, не молодежная студия. Это школа с ежедневными занятиями, с определенным перечнем дисциплин, со свидетельством об окончании. Именно поэтому дети, решившие связать свою жизнь с актерским мастерством, не хотят менять своих педагогов, слово Володе Акчеренко и Насте Погнаевой.
Я занимаюсь там 4 года уже, скоро вот с сентября начнется уже 5-й год. Эта школа дает основу для поступления. Поступают дети там в Амхаты, в ГИТИС, в Щукинские училища, Щепкинское училище там.
Наших педагогов просто нужно молиться, я считаю. Они дают нам намного больше, чем могут дать нам кружки, потому что это профессионалы, закончившие московские учебные заведения. Я в прошлом году поступала в Москву, я поступила в Международный славянский институт имени Гаврила Романовича Державина на актерский факультет. Все, чему меня научили педагоги, это все мне пригодилось.
Ученики перечисляют дисциплины, которые преподают им педагоги. Сценическая речь, мастерство, хореография, спортивная гимнастика, сценическое движение, вокал, пластика, фехтование, игра на музыкальных инструментах. Отказываться от возможности получить все эти навыки дети не собираются. Отец-основатель школы Евгений Егоров, уезжая в Германию, и не предполагал, что с его отъездом дело развалится. Из 10 педагогов сейчас на мизерной ставке только 4, остальным доплачивают родители. У детского учреждения непонятный статус, говорит Евгений Егоров.
Вот мы ее 13 лет создавали, ее всю разворовали. Был свет шикарный, мы привозили со всей России и так далее. Была звуковая немецкая аппаратура, было видео японское, у нас была чудесная библиотека, у нас набор музыкальных инструментов, мастеровые гитары. Гитары, флейты, там, ямахи, там, скрипки, виолончели и так далее, баяны, аккордеон. Палаточный городок, то есть мы с детьми могли на лето выехать, заниматься там на озере где-то и так далее. Все списано и все разворовано.
Им многое обещали, но, увы, ничего не сделали. Именно поэтому 15 августа ученики и учителя решили выйти на очередной пикет возле здания областной администрации. В руках они держали плакаты, а трое учеников старшего курса объявили предупредительную 12-часовую голодовку.
Это была идея детей абсолютно полностью, да, старшего курса. 3 человека детей и наш педагог вот Максим Юрьевич Клепко.
Никто из чиновников к пикетчикам и голодающим не вышел. Теперь ребята готовятся объявить голодовку в День знаний 1 сентября. Если чиновники по-прежнему не захотят всерьез решать их проблему. Пока же руководитель Челябинского управления образования Александр Кузнецов не склонен к компромиссам.
Создавайте, пожалуйста, вот там не государственную организацию какую-нибудь, значит, там, или общественное объединение. Занимайтесь в рамках него чем угодно. Но если вы попадаете в муниципалитет, в муниципальное учреждение, или там в государственное учреждение, будьте добры, подчиняйтесь тем нормам и тем правилам, которые существуют в муниципальном учреждении.
Родители учеников полностью на стороне своих детей и их педагогов. Вот как прокомментировала ситуацию мама ученицы Дарьи Таран Галина Георгиевна.
Такие школы существуют во многих крупных городах России. В Челябинской области такая школа, к сожалению, одна, да и та не имеет официального статуса. У администрации города приоритетными направлениями развития сегодня являются узкоспециализированные школы, спортивные, музыкальные. 4 года занятий уже начали понимать, как интересен актерский труд. Дайте возможность трудиться. Именно этого хотят сегодня наши дети.
Сейчас ситуацию взял под контроль вице-губернатор области Роман Панов. На встрече с родителями учеников и педагогами он всеми силами пытался убедить их запретить детям устраивать голодовку, заявив, что эти мелочи не стоят того. На что получил ответ от одной из присутствующих женщин. Речь идет вовсе не о мелочах. Конфликт продолжается. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Сейчас в эфире «Свободы в полдень» еще один интересный региональный репортаж. В Томске бум усыновления детей. Об этом говорит статистика, за которой внимательно следят в органах опеки. Например, в эти дни только в областном доме ребенка на усыновление оформляют 12 детей. А с начала года из этого учреждения в семьи забрали 55 малышей. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год. Причину этой тенденции попыталась выяснить наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Томский областной дом ребенка рассчитан на 100 мест, но сегодня здесь только 90 детей, из которых 12 уже очень скоро будут жить в семье. Новые родители заканчивают оформление документов и готовятся забрать детей домой. Столько детей за один раз на усыновление еще не уходило, замечает главный врач областного дома ребенка Нина Сиянова.
62 ребенка мы проводили, из них 7 детей у нас только ушли в систему народного образования, то есть в детский дом и в дом инвалидов. А остальные дети ушли на устройство в семьи. То есть это усыновление. 14 детей ушли на усыновление. Это для нас цифра достаточно большая, потому что, если сравнить с прошлыми годами, это уходили 1-2 ребенка, ну 5-6, не более.
А сейчас
14 мы прожили еще только вот 7 месяцев, скажем, этого года. Еще у нас впереди почти полгода, мы еще столько же отдадим с удовольствием.
С начала года в Томске проходит акция телекомпании ТВ-2 «Хочу в семью», где показывают воспитанников дома ребенка и детских домов, рассказывают истории их жизни. 22 маленьких героя этой акции уже живут в семьях. Еще в Томске появилась общественная организация «Солнечный круг», которая помогает будущим усыновителям и тем, кто уже усыновил, справляться с трудностями. Людей, готовых усыновлять, гораздо больше, чем реальных усыновлений. В этом уверены и главврач дома ребенка, и органы опеки Томска. Доступная информация о детях и профессиональная помощь помогли многим, кто хотел усыновить, но не решался, сделать последний шаг. С этим соглашается и психолог общественной организации Сергей Борзов.
Где-то в каких-то кабинетах мы начинали говорить про усыновление, нам говорили просто, наши люди не усыновляют, вот американцы, да, а наши нет. А вот из практики, из своей, я понимаю, что люди готовы это делать, но, может быть, по-русски относясь к этому ответственно, что смогу ли я, хватит ли у меня эмоций, хватит ли денег, а вот... Когда они говорили, что если я буду знать, что меня не бросят, что в трудный момент я получу поддержку, я готов это сделать, и готов это сделать честно.
Не нужно бороться с сиротством, нужно находить детям родителей, говорят общественники. Для всех желающих усыновить ребенка в общественной организации «Солнечный круг» начали проводить школы усыновителей. Необходимость профессиональной помощи признают сегодня и местные власти. Они готовы к сотрудничеству с волонтерами. В Томской области еще более 6 тысяч детей остаются на попечении государства и мечтают быть мамиными и папиными. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На Украине продолжают тушить пожар на складе боеприпасов в станице Лозовая. Сообщается о двух раненых военнослужащих. В Чите обстрелян офис регионального отделения Либерально-демократической партии России. Власти Киргизии отменили празднование Дня независимости 31 августа в связи с авиакатастрофой под Бишкеком, жертвами которой стали 65 человек. В Душанбе проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Грузия отзывает большую часть своих дипломатов из России, сообщила министр иностранных дел Грузии Эки Ткешелашвили. Сенатор Барак Обама официально утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Страны Большой Семерки осудили решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости российской и мировой экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трифилов.
Инфляция в России с 19 по 25 августа была нулевой, а с начала года она составила 9,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Это почти в полтора раза больше, чем за такой же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 16 по 22 августа увеличились на 0,07%, до 581,5 миллиарда долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 21,7%. Согласно прогнозу Центрального банка России, в целом за текущий год международные резервы страны увеличатся более чем на треть, до 650 миллиардов долларов. 91% российских граждан высказывается против наличного денежного оборота копейки, а 83% – 5 копеек. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного аналитическим центром Юрия Левады по заказу Центрального банка. Как ранее заявлял первый заместитель председателя банка Георгий Лунтовский, выпускать такие монеты сейчас экономически нецелесообразно, поскольку затраты на чеканку превышают их номинал. По данным Центрального банка, сейчас в обращении находятся 6,5 миллиардов однокопеечных монет и почти 5 миллиардов пятикопеечных на общую сумму в 306 миллионов рублей. Российский АвтоВАЗ принял решение о покупке автозавода «Иш-Авто», входящего в группу «СОК», сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. Ранее он заявлял о том, что на мощностях «Иш-Авто» может быть организовано производство автомобилей модели «Лада», «Рено» и «Ниссан». Другие подробности сделки не разглашаются. В марте 2008 года французская компания Renault, почти 16% акций которой принадлежит правительству Франции, завершила покупку 25% плюс одна акция АвтоВАЗа, заплатив за этот пакет около 1 миллиарда долларов. В свою очередь французская компания владеет 44% акций Nissan, второй по величине автомобильной компании Японии. Цены производителей на автомобильный бензин в России в июле увеличились на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, а с начала года почти на треть, сообщила Федеральная служба статистики. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за июль выросли на 3,8%, а за 7 месяцев на 20,5%. Курс доллара на сегодня 24 рубля 60 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 16 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
В новостях экономики рассказал Иван Трифилов. А завершит программу «Свобода в полдень» спортивный обзор. Со мной снова в студии Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Мы сегодня продолжим подводить итоги Пекинской Олимпиады, но давайте начнем с новостей. Главное, наверное, это футбол. Второй день очередных квалификационных матчей футбольной лиги чемпионов. Мы уже говорили с вами о поражении московского «Спартака». Надо, наверное, назвать другие результаты, сказать, кто вышел в групповой турнир. Но я только вот скажу, что лучше «Спартака» в итоге по итогам этого турнира оказались такие команды, как белорусский «Батэ» и кипрский «Анартосис», которые никогда вообще раньше не попадали в основной турнир лиги чемпионов. Как так получилось?
Ну, это действительно главная сенсация предварительного квалификационного раунда Лиги чемпионов. Действительно, белорусский «Батэ» сыграл в ничью в ответном матче вчера с болгарским «Левски». 1-1 и по сумме двух матчей попал в групповой турнир. А перед этим, напомню, «Батэ» выбил из розыгрыша бельгийский «Андерлех». Ну, а «Анортосис» кипрский, к слову, тренируемый грузинским специалистом Тимури Кецбая, который долгое время играл в этом клубе, теперь вот возглавляет его, взял верх над Олимпиакосом по сумме двух матчей, а финским в первой игре Нортосис выиграл дома 3-0, ну а вчера в Афинах уступил 0-1. Да, действительно, это главный сюрприз отборочного квалификационного раунда Лиги чемпионов. Ну что ж, тем любопытнее, наверное, будут соревнования в этом сезоне. К другим матчам продолжают участие украинский «Шахтер», который выиграл у хорватского «Загребского Динамо» по сумме двух игр. Ольборг датский, одержавший победу над литовским «Каунасом». Румынский «Стяуа», который выиграл у «Галатасарая» турецкого «Марсель» французский, взявший верх над норвежским «Браном». Испанский «Атлетико», выигравший у «Шальке» 0-4. «Арсенал» английский, который выиграл у голландского «Твенте». «Фенербахче» турецкий взял верх над сербским «Партизаном». «Ливерпуль» в дополнительное время вчера выиграл 1-0 у бельгийского «Стандарта». «Базель» швейцарский выиграл у португальского Гимараеша. Ну и в групповой турнир по итогам вчерашних матчей вышли таким образом два украинских клуба — «Динамо Киев» и «Шахтер», белорусский «Батэ», как мы сказали, «Ольборг», «Анартосис», «Стяуа», «Марсель», «Атлетико», «Арсенал», «Фенербахче», «Ливерпуль» и «Базель». Ну а теперь к итогам игр. Сегодня пришел черед игровых видов спорта на Пекинской Олимпиаде, мужского гандбола, и наш собеседник, главный тренер, теперь уже бывший главный тренер мужской сборной, Владимир Максимов, который дважды, напомню, признавался Радио Свобода лучшим тренером России по итогам года. Владимир Сарманович, я вас приветствую.
Добрый день.
Когда мы с вами договаривались об эфире несколько минут назад, вы сказали, что присутствуете на совещании. А правильно ли я предполагаю, это было совещание в Союзе гандболистов России, на котором была утверждена ваша отставка?
Нет, пока еще этого совещания не было, но оно должно скоро быть. А я был сейчас на совещании. В Чехии проводится детский гандбольный турнир 92-го года рождения, где играет команда Норвегии, Польши, Белоруссии, Московской области. Так как жизнь не стоит на месте, надо обязательно восполнять резервы в национальных командах. Вот Московская область сделала на себя приятное обязательство проводить один детский турнир, потом мы будем играть еще один для 90-го года рождения. Ну, надо как-то пополнять ряды гандболистов в национальной команде, вот, чтобы не было таких случаев, как сейчас, что травма, допустим, там Растворцева, как Шаров, позволила команде бороться за медали Олимпийских игр.
То есть вы продолжаете работу в чеховских «Медведях», в том числе и с молодежью, но оставляете пост главного тренера сборной страны?
Точно.
И когда эта отставка состоится?
Ну, завтра я как бы официально заявить, как бы Союз гандболистов России никак тренер деньги не платил, а платил комитет агентства, вернее, физической культуры и спорта. Ну вот я как бы уже сейчас вернулся, я сейчас официально им пишу бумагу, и там как бы не надо никаких утверждений, ничего, потому что написал бумагу о том, что ты как бы закончил работать, на этом все и закончилось.
То есть прошу уволить меня по собственному желанию?
Абсолютно точно.
Как-то года полтора-два назад мы общались с вами в эфире «Радио Свобода», и вы сказали о том, что получаете на посту главного тренера 20 тысяч рублей. А вот недавно мы все с удивлением узнали, что, оказывается, ваш оклад и того меньше 11 тысяч, оказывается, рублей.
Ну да. Но дело все в том, что, значит, сейчас как бы есть новое законодательство в Российской Федерации о том, что ты можешь получать и быть на двух работах, но получаешь по основной работе, где ты получаешь больше денег, там твоя трудовая книжка, там ты работаешь, а во второй как бы ты работаешь на полставки. Вот я тренером работал на полставки, а чеховские «Медведи» как бы моя основная работа.
Ну давайте вернемся все-таки к Пекинской Олимпиаде. Поскольку не было еще таких, ну что ли, масштабных подведений итогов гандбольного мужского турнира, что можете сказать в целом об организации?
Я должен сказать, что организация прошла на довольно высоком уровне соревнований, первую часть. Потом я должен сказать, что арбитраж на соревнованиях был значительно выше, чем он даже бывает на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Судьи судили очень четко, буквально то, что они видят, ничего не выдумывая. И очень высокий накал был турнира, потому что результаты все заканчивались в один мяч. Влево-вправо, либо, допустим, были ничейные результаты. Ну вот, и как бы турнир носил такой достаточно боевой характер, если взять нашу подгруппу, где собралась, так сказать, группа чемпионов. Это был чемпион Африки, Азии, мира и Европы. И две команды простые, это были Исландия и Россия. Ну, Исландия, слава богу, повезло, но завоевала. Медали Россия не смогла их завоевать. Но то, что как бы вот почему мы говорим сейчас о детях, потому что ясно, что должна быть конкуренция в главной команде. Вот, и чем больше будет игроков играть одинаково высокого уровня в сборной команде, тем это будет легче решаться задачи и завоевание медалей. Сейчас, к сожалению, Эльдар Кокшаров, который капитан команды, подошел с травмой к олимпийскому турниру, так до конца его и не восстановился. Вот, Алексей Растворцев играл с травмой, по 30 кубиков жидкости удаляли у него из колена каждое утро. Вот, а вечером выходил на площадку. Поэтому ясно, что с такими, как бы, такая же там была более-менее легкая травма, не позволяла в полную силу играть и многих других ребят. Поэтому, если был бы как бы равноценный состав, как был сейчас у команды Франции, где была хорошая взаимозаменяемость, ну, я думаю, что и боевой характер настроя, это бы и позволило им как бы стать олимпийскими чемпионами. Хотя в матче с нами, когда мы играли, и разница была всего лишь в один мяч, мы умудрились буквально в одной минуте не забить пенальти в ворота Франции и реализовать бросок 6 метров. Если это реализовали, может быть, часто весов качнулось бы в другую сторону, так как это было на финской Олимпиаде.
Ну, а матч с датчанами, матч в групповом турнире, я думаю, поклонники гандбола вообще не забудут никогда. Вот вы уходите, Владимир Максимович, кого-то будете рекомендовать на место главного тренера сборной?
Ну, один раз я как бы уже уходя с этого поста сделал рекомендацию, к сожалению, кандидатура, которая на мной как бы тоже была предложена, оказалась немножко неадекватной уровню работы национальной команды. И когда получились там, так сказать, сбои в программе у команды, то мне сказали, ну как бы ты рекомендовал, но теперь пойди еще разок поработай. Поэтому я хотел бы, чтобы этот выбор был коллегиальный Союза гандболистов России, тренеров Российской Федерации гандбольной. И вторая часть, как бы, когда я уже работал, как бы, вот последний этот сезон, очень много было слухов, как бы, что вот придет замечательный тренер из-за рубежа, все разрулит, и мы будем опять иметь везде золотые медали.
Спасибо, Владимир Салманович. Это был теперь уже известный гандбольный специалист Владимир Максимов, увы, бывший главный тренер мужской сборной страны.
Спасибо и вам, Дмитрий. Мы говорили о спорте сегодня с Дмитрием Морозовым. Это была программа «Свобода в полдень». Ее вел Марк Крутов, продюсер Олег Львов.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне бы не хотелось никакой холодной войны.
Это решение будет иметь очень серьезные последствия для России.
Эти события могут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности на Кавказе.
Друзья мои, пришло время взять в свои руки страну, которую мы любим.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.